Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Вот мы снова с вами. Снова понедельник, снова военное ревю, снова Баранец и снова.
Кто полковник вы Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Слушай военное ревю и запоминай телефон прямого эфира.
8 800 200 ровно 9702. Звонок бесплатный. 8 800 200 ровно 9702. 8 967 200 ровно 9702. А это уже Вайбер или WhatsApp. 8 967 200 ровно 9702. Если кто не в состоянии скачать это гребаное приложение, набирайте просто смски на номер 2420, начальные буквы текста сообщения РКП, потом пробел, потом мысли, если есть. Ну и, естественно, прямой эфир радио «Комсомольская правда» на Ютубе, там же и чат.
Дорогие друзья, как мы всегда обещали, традиционно какие-нибудь 2-3 военные горячие темы, а потом по повестке дня. Значит, есть две темы, которые всплыли и которые сегодня, в общем-то, слишком озадачили военного обозревателя «Комсомольской правды» Баранца. Но первое. Где-то откуда просочились данные, что на Дальнем Востоке создается там новая армия. Такой вот, знаете, винегрет из авиации, армейской авиации, морской, ПВО, морской пехоты и так далее. Значит, ну, эту вот информацию воспринимайте на таком типа «слышали звон, да не знают,
не,
где он». Не,
морская пехота-то да. Причем? Но я понимаю, смешанные авиадивизии.
А их
да.
Там просто в кучу собирают. Система ПВО, все, что да. Стоит вдоль побережья, все это в кучу, сказали, вот это будет единая армия от мыса Нижнего до Южных Курил. Вот
и она главком будет Камчатки.
Прихватывать будет. Я звонил в Министерство обороны, сказали, Виктор Николаевич, просто ради удержания своего авторитета повремените с этим сообщением, а потом мы официально сделаем заявление, и чтобы вы не дурачили ваших уважаемых радиослушателей. Это раз. И два. Одна из газет сказала, что за ближайшие 10 лет Россия потратит 19 триллионов рублей на перевооружение. Ну, совершенно понятно, что такие деньги разденут до трусов опять родной российский народ. Ну и что мы слышали? Я уже взялся за перо, чтобы просчитывать. Там масса нестыковок по деньгам, по периодам. Ну, слава богу, меня пресс-секретарь...
А ты что, хочешь, чтобы стыковалось, что ли?
Да, конечно, меня, слава богу, выручил пресс-секретарь президента Песков, который сказал, мы не получали на подпись итоговый военный бюджет. Ну, в общем-то, дорогие друзья, живем в мире дезинформации. Ну, и теперь третье. Как мы обещали, по вашей же просьбе, Баранец и Машенко не хотят рекламировать подводные силы вермахта, как они воевали. Мы просто отвечаем на ваш вопрос. Как воевали подводные силы вермахта? Ну, а будет время, расскажем, как и советские подводные силы воевали. Итак, слово Михаилу Тимошенко.
В свое время эта тема называлась «Как немцы умыли англичан». Но я же понимаю, что те, кто пишет заголовки наших передач, они не могут просто так вот легко и по-хамски отделаться. Они должны расшифровать. Вот они и расшифровали. Так вот, когда Адольфу Алоизьевичу до смерти надоел Уинстон Черчилль, и этот Черчилль не понял, что вообще ему протягивают руку дружбы. Сначала Гесса направили, потом войска из Дюнкерка выпустили. Пришлось начать войну на Атлантике. И тогда гросс-адмирал Денис предложил фюреру войну вести подводную, потому что экипажи лодок менее многочисленны, чем надводных кораблей. Ну и вообще, естественно, она дешевле будет обходиться. У Дениса к 1941 году было всего 57 лодок. И вот я каждый раз думаю, черт возьми, каким образом страна, которая ведет войну, с 41-го года воюет на Востоке, надо сказать, тяжелейшую войну, которую она никогда еще до этого не затевала, ухитрялась развить темп строительства подводных лодок в 42-м, 43-м, 44-х годах практически до одной лодки в сутки спускали верфи на воду. К 44-му году этих лодок было 1080. Да, потеряет их Дениц немало. Спору нет в Атлантике. Аж 435. Но зато он ухитрится утопить 2/3 торгового флота союзников, 1/3 боевых кораблей. Вот только при таком уровне потерь. И 100 тысяч человек потеряют союзники, сражаясь с подводниками Деница. А это была тактика волчьих стай. Когда лодки уходили в океан, двумя рубежами его пересекали, так сказать, рубеж завесы, потому что не было же спутникового наблюдения. Ну и если лодки увидят конвой противника, они тут же начинают выходить в эфир, кричать «все ко мне», собирались и потихонечку неспешно топили, а конвой неспешно плыл, потому что быстрее самое медленное судно он плыть не мог. Вот так вот. Были чемпионы. Кречмер, Голд и тому подобное. Прин. Один из них даже утопил крейсер «Эдинбург» в апреле 42 года с золотом, которым мы рассчитались за ленд-лиз. Ну, в общем, должен отметить. Это была работа не выпускников ЕГЭ, а ребят, которые учились всерьез. И владычицы морей утерли храп. Полковник Тимошенко доклад закончил.
Я немножко продолжу по статистике. Значит, дорогие друзья, если кто-нибудь из вас перечитает 1000 книг советских, российских, немецких, то вы никогда не найдете точных данных по подводной войне Кригсмарины. Ну вот вам такой вопрос на засыпку. Может, кто-то ответит. Вот немцы говорят, что их подводный флот родился 21 июля 1935 года, а закончил 21 июля 1945 года. У нас вопрос. А почему уже война там почти 3 месяца закончилась, а дата Кригсмарины...
А это лодки, значит, которые шли в Аргентину.
Да. Значит, ну что, цифири я вам накопал. К началу войны у немцев было 57 подводных лодок. Внимание, в ходе войны я тоже не ручаюсь за абсолютную точность своих цифр, потому что я их тоже в книжках наколупал. Внимание, меня ошарашивает цифра. В ходе войны немцы ввели в строй 1113 подводных лодок. Вот Михаил сказал, что одна подлодка каждый день.
Да, каждый раз день. В сутки.
Да.
Ну и
что же там? В боевых действиях я вот оперирую немецкими данными, советскими данными. Участвовали в боевых действиях 863 немецкой подлодки. Уничтожило 753 единицы. По другим данным 721. Погибло, внимание, около 32 тысяч немецких подводников из 39 тысяч. Ну, и у вас, конечно, возникнет вопрос...
3000 на совести Маринеско.
Да. А по другим данным, некоторые, Миша, пишут, даже и 8000 якобы было на этом Гуслове.
Да,
Да, Гуслове. Минуточка осталась. Я просто для сравнения скажу, что в 41-м году у Советского Союза, внимание, было 212 подводных лодок плюс 57... Миша, 1113 в Германии, 57 было построено в ходе войны. Это авторитетные источники, там один такой вот Морозов. Всего было у нас за время войны 267 лодок. Потопили мы 157 боевых кораблей и транспортов.
Скажем честно, половина наших лодок строилась по немецким проектам.
Да. Потеряли мы 98 подлодок. Маринеско потопил 4 судна, но есть у нас, допустим, Стариков, который потопил 14 кораблей. Но это отдельная история. Мы уходим с Михаилом Тимошенко на перерыв, дорогие друзья. Мы добросовестно отчитались на ваш вопрос. Баранец, Тимошенко ждут ваших звонков. Телефон вы знаете.
Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Дорогие друзья, все, кто находится на волне 97.2 FM, знаете, это «Комсомольская правда», это радио «Комсомольская правда», это военное ревю «Комсомольская правда». А тут с вами два полковника. Баранец, Тимошенко, Тимошенко и Баранец. А нам Любаша подсказывает, что Андрей из Москвы у нас что-то хочет спросить. А ну,
да,
Андрей.
Здравствуйте, полковники.
Давайте. Здравия желаю. Да, ну, можно по-всякому.
Здравия желаю.
Да.
В советское время служил НАТО 38-я бригада разведывательных кораблей. Это как раз где бесславно скончался крейсер «Урал» в разведке,
да,
атомной.
Да, да.
И вот хотелось бы узнать судьбу этой бригады. Как, что.
Ну, так а практически ничего же от нее не осталось. Сейчас приходится восстанавливать как можем.
Офигеть,
к сожалению.
Такие корабли были.
Да не то слово.
И еще маленький вопрос. Сын вернулся из армии.
По
гражданке. И на мой вопрос, почему не в форме? За них за форму просили деньги. 5000 рублей. Что пути
Она у них табельное имущество.
А, все понятно. Это второго срока сдают, да?
Да.
Все, спасибо.
Пожалуйста. Ох, сразу отвечу на вопрос, который задолжали еще с
пятницы. Давай сразу, Миша, это правильная практика.
По
поехали,
двигателю,
да.
НК-93. Да, двигатель хороший. Да, замечательный, я бы даже сказал. Вся беда в том, что родился он в то время, когда умер Советский Союз. И дальше началось. Ага, испытание. Выделяем деньги. Выделяем деньги на что? Двигатель под крылом самолета лаборатории летающий. Чудесно. Самолет не в летной годности. Деньги тратим на восстановление. Восстановили. Год кончился. Ой, на следующий год. Давайте снова. Давайте. На что деньги? Самолет, да. Двигатель, да. А оборудование, вот, контрольное. Елки-палки. Оно исключительно в наземном варианте. Вот его надо как-то затаскивать на самолет. И вот это безобразие продолжалось 9 лет. 9 лет. А дальше получилось, как обычно. За это время сделали ПД-14. Ну, и кто ж согласится, как вы думаете? Ой, ставить двигатель, который разработан в 93-м году, и не вами лично, на крыло какому-то самолету? Да мы сделаем масштабированный вариант ПД-14 на 30 тонн тяги, будем летать с китайцами. Вот и все.
Дорогие друзья, как вы видите, мы решили сразу по ходу передачи отвечать на ваши письма. Наверное, это будет правильно, чтобы потом никто не обижался, что мы не успеем. А вот письмо полковнику Тимошенко.
Так.
Спрашивают, а почему уважаемый полковник Тимошенко так не любит Вайбер и WhatsApp? Но это неправда, у него выставлен WhatsApp.
К сожалению, в пятницу у нас все время съели звонки. И мы не успели ответить толком ни на Вайбер, ни на WhatsApp.
А сейчас мы будем...
Задолжали. Да. Знаю, признаю, извините.
А мы сейчас будем отвечать вот по ходу. Что там у нас? Валерий Константинович, откуда? Калининград. Добрый вечер, Калининград. Калининград вызывается на связь в военном ревью.
Желаю, товарищи полковники. Только я, Владимир Константинович, очень сложно до вас дозвониться.
Спасибо. Тем не менее, извините, если не так назвали, дорогой мой человек. Так, сразу ваш вопрос, без богатой биографии.
Вопрос. Учитывая, что я подполковник запаса морской пехоты, первый вопрос.
Так.
Макаров прошел ходовые испытания. Будут ли строиться остальные адмиралы для Черноморского флота и разработали ли, в конце концов, двигатель российский для подобных судов? Это первый вопрос.
Внимание, значит, сразу отвечаем, сразу.
По-моему,
поехали, вперед.
Я как понял, это вопрос о корветах ближней зоны.
Да, две движки,
значит,
которые...
Там же вроде
да.
Серия адмиралов включает сколько? 6 штук?
Да.
6 вымпелов, да, вот так.
По мере того, как будут деньги, будем насыщать Черноморский флот. Дальше второй вопрос.
А двигатели вы имеете в виду для неатомной лодки?
Да. Нет. Второй вопрос.
Внимание, а, вас спросили, вы двигатель имеете в виду для неатомной лодки, уважаемый?
Я имею в виду двигателя для этих корветов.
Понятно. Вот теперь нам все понятно.
Ну для
да.
них должна была делать Зорим аж завод. Но наши украинские братья выпряглись, сказали, что делать не будут. И теперь эти двигатели делает Рыбинск.
Итак, второй вопрос. Пожалуйста, Калининград.
На нашем янтаре построено два БДК новых.
Да.
Это
да.
Грек и Моргунов.
Опять движков не хватает? Опять движков не хватает?
Они уже на ходовых испытаниях первых. Насколько они вместимостью по технике. И хотелось бы узнать, будет ли продолжаться эта серия.
Вот вы в Калининграде.
Вот интересно, да? А какой это по счету вопрос?
У него под балконом эти корабли стоят, да? Любая тетя Маша в Калининграде знает вместимость, да? Ну хорошо, не тетя Маша, там школьник 11 класса.
А вот вы доложите.
Да, а вот вы доложите.
А я тут лежу и пальцами кручу большим вокруг другого большого.
Это не вопрос. Вместимость нормальная. Так, внимание, Миша, по ходу читаем письма. Полковники, вы подставные. Может, хватит врать?
Внимание, хватит, внимание. Не будем вообще говорить.
Военные пенсионеры не получают денег, а вы сидите и балакаете, как у вас все зашибись.
Ай-яй-яй, это где не получают?
Это вот, извините, пожалуйста, из разряда звонок или, ну, будем говорить, из идиотических таких писем, дорогие друзья. Военные пенсионеры, конечно, деньги получают, пенсии получают. Мало, да, недоплачивают, да, но писать так, что они
что
вообще
значит,
не получают.
Да, ну, до 100%.
Да, конечно. Вот сидит человек, ковыряется в носу, военные пенсионеры денег не получают. Ну, не хочу я называть этого человека нехорошими словами. Мы военные люди, давайте будем точны. Михаил, поехали дальше.
Значит, я бы хотел сказать этому подполковнику морской пехоты, что вот как раз его-то батальон морпехов с усилением, а это подполковничья должность, я так понимаю, вот как раз и влазит в этот Иван Грин.
Да, хорошо. Любаши, Игорь из Хабаровска, берем дальние.
Здравствуйте,
точки.
Игорь, слушаем вас.
Руси Великая, да.
Здравствуйте, товарищи полковники. Я бы хотел уточнить насчет Чемизова и Уралвагонзавода.
Дорогой мой человек, почему вы все время представляетесь под разными именами? Вы знаете, у меня с музыкальным слухом очень плохо. Но я вот слушаю вас постоянно, вы все время меняете имя. В чем дело, а?
Всегда Игорь был.
Нет. Хорошо, хорошо. Давайте, задавайте вопрос. Про Чемизова мы уже отвечали.
Значит, в прошлый раз Тимошенко эту тему как-то увел в сторону.
Никогда он не уведет в сторону. Никогда. Это вам так
то
показалось.
То есть вы получили ответ, который вас не устроил.
Задавайте вопрос, давайте теперь по новой. Поехали.
Что же я могу сделать, если люди считают, что Чемизову надо ставить памятник?
Давайте. Какой у вас вопрос?
Значит,
вопрос.
Там другая ситуация. Не по трамваю, а я хотел именно уточнить. Вот, значит... Уралвагонзавод, он почему-то скупает вот неликвидные активы, типа Курганмашзавода, и под это дело, значит, госгарантии требует, значит, что примерно...
А вы попробуйте скупить ликвидный актив. У вас деньги-то на это найдутся?
А вот если... В американском оборонно-промышленном комплексе там вот такие фокусы проходят.
Проходят, дорогой мой человек. Надо знать элементарные законы капитализма, когда большая фирма поглощает мелкую. Неужели ж такой примитива нельзя знать, а? Дорогой мой человек. Или до Хабаровска это далеко доходит.
Да ладно, не будем кричать сейчас и волноваться. Вот там как раз это и проходит. Там даже есть специализация. Скупать неликвидные активы, делать их безубыточными и продавать. Вспомните фильм.
Читайте Маркса и Ленина тоже.
Про современную Золушку.
Сергей из Волжска. Приветствую вас, Сергей. Сергей из Волжска. 2.
Алло.
Сергей из Волжска. 3. Снимаем с эфира. Любашенька, давай. Олег, Москва. Это роднее.
Алло.
Приветствую
Алло.
Вас. Да. Да, Олег,
да, добрый день.
Олег, за минуту вопрос зададите, Олег.
Да.
Да, поехали.
Товарищ полковник, скажите, пожалуйста, вот было сегодня сообщение, что спецслужбы ЦРУ предупредили о теракте в Петербурге. это как называется? У нас суверенное государство или что? У нас полностью МОСАД, ЦРУ и прочее. А наши где? Нарезают на этих...
Ну, не надо так... Вот только ради бога, не надо так волноваться. Ведь же Кондратий хватит. А когда мы американцев предупреждали о тех братьев, которые взорвали бостонский марафон, это что?
Бостонский марафон была провокация, так же, как и Байден.
Да нет, это уже разговоры. Это уже
ё-моё, провокация.
Была точная информация, дорогой.
Мы же информировали их о том, что у них готовится теракт, и называли фамилии этих двух орлов.
Да.
Они не отреагировали. На сегодняшний день они сделали нам алаверды. Ну и слава богу.
Дорогие друзья, мы удаляемся на перерыв на 2-3 минутки. Баранец Тимошенко через 2 минуты с вами.
Рецепт приготовления лучшего утреннего шоу от Михаила Антонова и Марии Бачениной.
Это очень просто. Берем главные темы из интернета.
Добавляем щепотку экспертов.
Затем обжариваем главную тему, желательно с двух сторон.
Периодически приправляем все это мнениями слушателей.
Иронию и сарказм добавляем по вкусу.
Наслаждайтесь.
Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым и Марией Бачениной. Слушайте по будням с 7 часов утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравствуйте, дорогие товарищи. Мы приступаем к третьей части военного ревю. С вами полковник Баранец Тимошенко. Как мы обещали, по письмецу будем читать. На телефонные звонки отвечать и по письмецу читать. Миша, у тебя есть письмецо любопытное?
Да не то слово.
Александр Скоролева, подождите минуточку. Пожалуйста, Миша,
сколько
пожалуйста.
Хочешь таких
давай,
писем.
Давай по одному прочтем.
А вот архивы Анненербе тоже до сих пор находятся в адском секрете, спрашивает нас один. Там же ужас, что такое, ребята. В архивах Анненербе написано, что специально русские сделают канал на РЕН-ТВ, будет называться «Территория заблуждений».
От Рязани до Австралии, что ли?
Чтобы у всех сверхнулись мозги. И они спрашивали про этот Анненербе. Ё-моё. Ну вот опять, на просторах интернета наткнулся на информацию о том, что в МВД будет глобальная реформа. Ну да, все, кто непосредственно не оперативный состав, превращаются в гражданских чиновников. Возможно ли это? Не то слово. У нас в стране возможно все. Или, как говорил начальник моей академии, наши люди способны на все, и после паузы это меня и пугает.
Ну, а Путин сказал, что в России возможно все.
Да.
И еще, Александр, потерпите, пожалуйста, вот письмецо, не требующее, нельзя откладывать. Вы все ругаете, что не надо вам задавать вопросы не по военной теме. А сами в пятницу 15 минут говорили про Улюкаева. Что это военная тема? В чужом глазу соринку замечаем. Дорогие друзья, мы говорили, что военное ревю желательно, преимущественно военное. Темы. Ну а засвербило у вас, захотели вы другой вопрос задать на совершенно гражданскую тему, пожалуйста. Не, мы никому не запрещаем. Александр, Александр, город Королев, пожалуйста.
Вечер добрый, уважаемые ведущие. У меня к вам небольшой вопросик, но хотелось бы, чтобы ваше мнение услышать. Значит, после отречения от руководства государством Николай II почему-то поехал с фронта домой. Но ведь он был военным человеком, отбывал воинскую повинность. Россия вела войну. Он должен, раз не хочешь руководить государством, ты как военный человек, ведь тебя никто не лишал звания, должен был поехать в качестве полковника на передовую, как это делали сотни других.
Позвольте нашему императору находиться там в тот момент, где он считает нужным, дорогой мой человек. Хорошо?
Он уже не был императором, он отрекся.
Мы это знаем прекрасно.
Вы что? Да. Но он полковник, но он шеф, допустим, лейб-гвардейского полка. И что, он должен идти туда командовать, когда есть хороший, нормальный командир?
Профессиональный,
кстати. Нет, извините меня, Россия вела войну.
Я вас спрашиваю, зачем менять хорошего полковника на полковника, который ни хрена не понимает, на царя?
Ну, это не серьезно.
Ну что, да нет, не серьезно капризничать и тыкать императору место, где он должен, в каком блиндаже находить и как это.
Да что ж за люди-то? Алло, добрый день.
Кто у нас тут? Кто у нас?
Здравствуйте, Сергей из Кирова.
Привет.
Вот я хочу, чтобы он
полковники.
Был. Да.
Наконец-то у вас прорезался музыкальный слух, вы узнали эту, извините за выражение, сволочь, которая вам с Иркутска все время звонит и прикалывается.
Из Хабаровска, из Хабаровска.
Да, он меняет города.
Да, 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 он меняет
города. Музыкальный слух у вас, наконец-то, вы поняли, он вас троллит. Извините.
Спасибо.
И насчет полковника я точно вас поддерживаю. Не может царь командовать полком. Не может.
Да.
Спасибо вам.
И вам спасибо, и вам спасибо за уточнение.
Уважаемый Андрей Грант. Это с чата на телевидении. Он спрашивает, а что это мы вот по ленд-лизу должны были платить и платили, а вроде как не должны были платить? Уважаемый Андрей, условия договора предусматривали, что после завершения боевых действий вся техника и вооружение, которое еще пригодно для дальнейшего использования в мирных целях, должна вернуться странам-поставщикам. Мы вернули часть автомобилей. А чтобы не возвращать боевые танки, которые стали производство тех стран, которые стали нашими потенциальными врагами, мы решили заныкать. Часть отправили на слом, а часть отдали в Восточную Европу. Но за них надо было платить. За оружие это платят, то, что оставляешь себе. Вот такой системой расчета и была. Чего вы хотите?
Вот нам еще вопрос из Украины. Почему вы защищаете бандитов из ЛДНР?
Так.
Уважаемый товарищ украинец, мы не защищаем бандитов из ЛДНР, мы нападаем на бандитов из вооруженных сил Украины. Едем дальше. Любашенька, кто у нас там? Анна Викторовна, да? Анна Викторовна, добрый день. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Да. Рассказывай.
Алло, Анна
вопрос. Анна, женщина с таким прекрасным именем. Вы сразу должны говорить с нами, а?
Да.
Да. Ну и вопрос, пожалуйста, без биографии. Поехали. Ну, раз, два, три. Не волнуйтесь.
Какой вопрос?
А вот вы подумайте.
Чего звоните-то?
Закусочка на месте, все нормально.
А я хотел выиграть.
Ага. А что же узнать хочется? Что?
Здравствуйте, Евгений.
Дорогие
Зловушка.
Друзья, женщины в нетрезвом состоянии, военное ревью не допускается. Евгений из Волжска.
Слушаем вас.
Здравия желаю, товарищ.
Здравствуйте. Здравия желаю.
Виктор Николаевич, Михайлович, позапрошлую пятницу был задан вопрос о поставках, возможных поставках Израилю трофейного оружия в первый арабо-израильский конфликт. Вы помните этого вопроса?
Да.
Такой вопрос, по-моему.
Ага. Вот, у меня есть некоторое пояснение, к этому несет, наверное, ясность. Сохранилась у меня с 90-х года подшивочка небольшая чехословацких авиационных журналов «Авиация и космонавтика». И вот в одном из журналов там была статья «Алия с Давидовыми звездами». Там он по-чешски, но понять можно, там
Да.
Так вот, оказывается, Чехословакия выпускала «Мессишный 109» после войны.
Да.
И вот они поставляли израильтянам. Там и статья понял 10 штук за 190 тысяч долларов. По тем временам, наверное, это большая сумма.
Да.
Перевозили в разобранном виде на Дуглас DC-4. А пилотов готовили где-то под Римом в тайной летной школе американские инструкторы и стажировали еще в Чехословакии.
Да это еще не все. Гораздо веселее то, что в Израиле были в строю танки Т-4. Немецкие. Этого мало того. А если вы вообще бы посмотрели еще подшивочку за 50-е годы, допустим, журнала «Огонек», то вы бы увидели рабочие роты чешского разлива с автоматами, удивительным образом похожими, вы знаете, на что? На УЗИ.
Понятно, Миша. Вот тут письмо. Ребята військові захищають свою батьківщину. Вони нікого не вбивають, не готують. Тобто, вот эти тисячі людей, которые погибли в Донецкой и Луганской областях, они просто умерли, увидев украинских военнослужащих. Но надо быть настолько тупым, чтобы даже уже Еврокомиссия признала гигантское количество убитых украинскими военнослужащими гражданских людей.
Не-не-не, ну ты что?
Да. Вони нікого не вбивають, вони захищають. Ну, здурела совсем определенная часть Украины.
Да ладно, не переживай, я читаю вопрос и падаю.
Давай.
Расскажите про Ан-Мрия. Есть ли он у России? Вопрос.
Ага.
Если нет, то он нам нужен или нет?
Ну, отвечай на вопрос
конкретно. Олег Кострома, нет у нас его.
Да.
Он украинский, был за КБ Антонова.
Виктор
из Кемерово.
Приветствую.
Да, здравствуйте, товарищи полковники.
Здравия желаем.
Я звоню по поводу вот предыдущего звонка о невыплате пенсии. Полный бред. Это, наверное, звонок из Украины был.
А, все это у них ровно. Не платят?
Да, наверное. Все платят ровно, вовремя. И спасибо вам за вашу передачу.
Спасибо, да, спасибо дорогой вам. Мой человек. Спасибо.
Вот, кстати, насчет пенсии и выплат.
Но.
Скажите, пожалуйста, почему не индексация выплаты за ранение в 1000 рублей почти 10 лет с момента введения? Это как это понимать? Извините. Это куда его ранило?
Очень любопытный вопрос.
Будьте любезны, переформулируйте, мы тогда постараемся ответить.
Уточните, пожалуйста, диагноз проблемы. Да. А мы продолжаем. Олег, из откуда? Из Нижнего Новгорода, Любашенька? Нижегородская область. Олег, Нижегородская область. Здравствуйте.
Уважаемые товарищи полковники, у нас в Нижегородской области, в городе Дзержинске, есть областной госпиталь ветеранов войн, который был в 90-х годах запущен и знал, как бы от его основателя запустил главный врач Самарин. И Кобзона, который туда приезжал, выступал, говорил, что не от чиновников, это именно вот от нас, ваша помощь ветеранам. Сейчас, получается, возвращаются какие угодно ветераны, и Чечни, и Сирии, жены, родители погибших, но госпиталь в 2016 году был в связи с модернизацией, якобы называющей оптимизацией, объединен со старым госпиталем. В 2017 объединенный со старым госпиталем закрываются старые помещения госпиталя, где была больница до объединения. И сейчас вплоть до паллиативного отдела всех каких угодно там больных переводят, лиц гражданских, а ветераны попасть практически не могут. Живут там приживалками.
А можно уточнить, а сколько там койко-мест вот в этом госпитале, о котором вы говорите?
5 этажей, каждый неврологический, кардиологический, хирургический закрыт уже более 3 лет, урологический закрыт, в общем, от зубного кабинета.
Большой госпиталь, хороший.
Хороший госпиталь, прям вот мини-РУЗа была в Московской области.
Скажите, пожалуйста, где вы видите выход из положения, дорогой мой человек? Подскажите,
включить
вот
голову,
нам.
Включить да. голову.
Кому? Кому включить? Губернатору? Кому?
Временно исполняющий у нас сейчас губернатор.
Да.
А Министерство здравоохранения совсем самоустранилось, и на экономии средств они вообще, по-моему, не понимают.
Ну, Министерство здравоохранения, здравопохоронения, я бы сказал, досокращалось до того, вот что даже морги сокращают.
Да, и когда людей не только везут на УАЗиках, которых нельзя, парализованных гражданских лиц, теперь везут в сердечно-сосудистое отделение, располагают их на 3-м, 4-м, 5-м этаже, когда их просто нельзя
первого. В каком месте находится госпиталь? Дайте нам привязку.
Город Дзержинск.
Город Дзержинск. Да, госпиталь.
Город Дзержинск, Нижегородская область, Циолковского, 91.
Да. Это областного подчинения госпиталь. Областного?
Его перевели, да, областного. Его
спасибо.
Перевели на ОМС. И это ОМС теперь.
Спасибо.
Безобразие, что там законсервировали.
Спасибо вам большое. Пометку сделали. Чем сможем, тем поможем.
А вот легкий вопрос.
Давай,
а почему
давай,
это призывники служат не там, где они призываются?
Опа-па, у мамки под юбкой.
Ты
должна.
Понимаешь,
вообще,
принцип экстерриториальности, мамка... вот удивляют меня иногда люди, вдруг брах-трах проснулся, принцип экстерриальности.
А он под балконом служит,
почему?
Правильно? Мамка
да.
с септором перебежала улицу, Ваську покормила и назад домой.
А кто будет служить на Камчатке?
Да. Дорогие друзья, экстерриториальный способ комплектования наших воинских частей. Надо бы заниматься этим. Любашенька, сколько у нас? 10 секунд. Ну что, мы уходим на перерывчик, очень коротенький. Ну а потом, что, Михаил, будем читать письма или примем пару
ну,
звоночков?
Ну, примем
как
несколько
решаешь?
Звонков и будем
а?
Читать письма. Да, примем пару звонков.
Давай.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Зинович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи, с вами и Баранец, и Тимошенко. Мы сейчас примем крайний звоночек, а потом будем читать ваши великолепные письма. Любаша подсказывает, что у нас кто в эфире? Владимир, да?
Да.
Владимир Липецк, это по Тимошенкову душу пришли.
Здравствуйте, да. Владимир, слушаем вас.
По обу, здравия желаю.
Да, пожалуйста, полковники. Как вам удобно.
У меня два вопроса и быстро. Так Монина будет президентский кадетский корпус?
Там есть большие вопросы на сей счет, поскольку там нужна летная подготовка. Говорят, а как же пацаном будем учить летать? Вот такой вопрос прагматичный.
В этой школе в Монинской областной они летают.
Да, да. Значит, мы получили это письмо. Будет общественный совет Министерства обороны 25 числа, где я ваш вопрос доведу до руководства Министерства обороны, ну и главкома ВКС. Все, мы начинаем
второй,
читать.
Второй,
да.
Вопрос.
О, второй вопрос. В одни руки. По килограмму.
Значит,
в одни руки.
Недавно я смотрел по «Звезде» фильм. Оказывается, на Курской дуге немцы потеряли всего-навсего 1500 танков, а наши 6, правда или нет?
Ну, смотрите такие фильмы и дальше, что тут скажешь?
Я не очень уверен в этом, конечно.
Вы знаете, мы тоже с Тимошенко, у нас большие сомнения.
А фильм, извините, чей?
Да, сказала.
Извините, фильм чей? Наш или...
Наш, Симанов, продюсер.
Да. Звезда иногда тоже петуха пускает. Уважаемые радиослушатели, звезда тоже иногда пускает петуха. Вот если бы там за этим сообщением был какой-нибудь ветеран, профессионал, Демиург, да? Демиург сказал, да, это соответственно. Этому можно верить. Но, может быть, девчоночка снимала выпускница, кого, Миша, да, там, МГУ?
Ну, у нас, такое же было с фильмом НТВшным про Ржевский выступ. Ну, что там?
Миша, я недавно прочитал в одной уважаемой газете, что вообще на Порховском пуле вообще-то и сражения не было, Миша. Так
да.
Нормально, полковник, целый полковник.
Ты лучше
доказывал.
Не отвлекайся, ну а
давай.
Лучше вот
да.
Ответь ты, елки-палки,
а ну
почему
давай.
Мы выводим офицеров-наблюдателей из Донбасса?
О, боже мой. Дорогие друзья, есть группа координации, там, по-моему, человек 15, они работают, российские офицеры, и на Донецкой, и на Луганской, и на украинской стороне. Вот они сейчас покидают Украину. Это же надо быть каким долбедоном, чтобы нам вот здесь написать, ага, российская армия покидает Донеччину. Дорогие друзья, все намного не так.
А, так вот,
да.
Про 1000 рублей выглядел, оказывается, следующим образом.
А ну.
Участвовал во время срочной службы в контртеррористической операции в Чечне, получил тяжелое ранение. После комиссии получил группу по военной травме, получаю социальную пенсию и компенсацию за ЕДВ и 1000 рублей за ранение. Добавка, которая ни разу не индексировалась. Скажите, почему?
Опа-па. Значит, слюнявим палец, залезаем в законы. И если в законе прописано, что добавка должна синхронизироваться с инфляцией, тогда вы на 1000 раз правы.
Она же пенсия не считается.
Нет, нет, это просто добавки. Дорогой мой человек, позвольте нам разобраться со свежими документами. Они меняются медицинские. Вот мы мечтаем с Михаилом пригласить и медика, и жилищника, в конце концов. Министерство обороны обещало.
Жилищник куда-то зашхерился.
Обязательно. Завтра у нас будет человек один, мы с ними поговорим. Что у тебя интересненького, Миша?
Пентагон рассекретил часть своей программы по исследованию НЛО. А есть ли такая программа у нас? У нас такая программа была.
Да.
Называлась
да, да.
Даже две. Сетка АН, Академия наук, и сетка МО, Министерство обороны. То есть и те, и другие вели такие наблюдения и пытались как-то обобщить и сделать выводы. Пока ничего не сделали.
Пожалуй, самый экзотичный вопрос нынешнего военного ревю. Солдата призвали на срочную службу, а он отказывается принимать воинскую присягу. Как быть? Такие случаи бывают? Точно говорю. Вадим Серпухов. Да, Вадим, такие бывают, но человек должен доказать, на основании каких убеждений он отказывается принимать военную
брать
присягу.
Брать в руки оружие.
Если он не хочет брать в руки оружие, он должен идти в госпиталь, выносить горшки или убирать какашки из-под коров где-нибудь и так далее. Это баранца понесло. Да, поехали. Да.
Юрий Кимры, группа пролетарского гнева. Надо гайки затягивать на... Не на шею пенсии. А, вот как, извините.
Давай.
Вот где надо гайки затягивать. Имеется в виду пятая колонна.
Ага.
А не пояса на шее пенсионеров. Ну, может быть, и да, но...
Вот бы подсказал он нам, как надо затягивать гайки, Миша. Вот бы очень бы хорошо бы узнал.
Давай, у тебя какой-нибудь вопрос-то есть?
Да. Баронец, успокойтесь, а то детей разбудите. Да,
ну хорошо.
А дальше опять про Улюкаева. Почему вы говорили про Улюкаева? Это не военная тема. А я горжусь нашей армией. Она сильна. Спасибо вам и за это. Зачем придумали военнослужащие контрактной службы, когда в советско-российской армии так были контрактники, назывались они прапорщики? Прапорщики и мичманы — это совсем другое, чем солдаты и сержанты-контрактники, дорогой мой человек. Но Михаил, что там у тебя есть интересненького?
Какова судьба старших братьев крейсера Петр Великий? В Тихом океане вроде реставрируют один. Да, адмирал Макаров модернизирует.
И кто только вам не звонит, дорогие товарищи. Самый разный народ. Очень точное наблюдение. Что у тебя есть?
Вот нас спрашивают, Гесса убили. Если да, то за что? За дело. Потому как собирался разоблачить сговор Гитлера с Черчиллем.
Дорогие товарищи, ответьте, наконец, правда ли, что силовые структуры планируют чипировать? Это что, чипы в попку каждому военнослужащему зашивать, Миш, или я неправильно понимаю?
Забавные вопросы. Ответьте мне, почему, спрашивает Денис некий, почему ИГИЛ не взял ответственность за теракт в Питере? Так теракт не состоялся. Вы что, ребята, вы вообще говоря, хоть читаете что-нибудь или слушаете?
Ну, во всяком случае, Песков сегодня сказал, что такой разговор состоялся, и он признал, что действительно Путин поблагодарил Трампа за информацию.
Опять пресловутый вопрос. Вот Собчак заявила, что Путин говорил, что надо вступать в НАТО. Это позволило бы, по ее мнению, сократить наши расходы на оборону. Ой, господи, да что вы, ребята, ваше мнение по данному высказыванию? Идиотское высказывание.
Миша, по твоему столу, здравствуйте. Скажите, если мы собьем ракету с ядерной боголукой, она все равно взорвется? 30 секунд осталось, Сергей.
Нет,
Москва.
Не взорвется, не взорвется. Развалится.
Спите спокойно.
То есть ядерного взрыва не будет.
Спите спокойно, дорогой
как
Сергей из Москвы.
Как вам танк «Армата», когда он будет принят на вооружение? Вот пройдет войсковая эксплуатация, будет принят на вооружение.
А мы тихонько приближаемся к финишу. 1000 рублей за инвалидность – это ведомственная выплата. Ну, дорогие друзья, такая вот она выплата. Денег всегда мало. Миха, мы давай прощаться с
прощаемся
до завтра,
с вами до завтра.
Давай, закань музычку.
И Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Будьте всегда в курсе событий. Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.